накануне дня кузнеца, леди Ларра родила принцу Визерису второго сына, крупного и здорового мальчика, которого принц назвал Эймоном. В честь его рождения был устроен пир, и все радовались появлению на свет нового принца, кроме разве что его полуторагодовалого брата Эйгона. Его застали, когда он лупил младенца драконьим яйцом, положенным к нему в колыбель. Эймон, однако, не пострадал. Он поднял такой рев, что леди Ларра тут же обезоружила и отругала старшего сына. Вскоре после этих событий лорд Аллен Дубовый Кулак заскучал и начал обдумывать второе из своих великих шести путешествий. Виларионы вверили большую часть своего золота Лоттарагары и в итоге лишились более половины своего состояния. Чтобы восполнить утрату, лорд Аллен собрал большую торговую флотилию купцов, приставив к ней для охраны дюжину своих боевых галей. Он вознамерился идти в Валантис через Пентос, Тирош и Лис, а на обратном пути зайти в Дорн. Говорят, что перед отплытием лорд Аллен сильно повздорил с женой. В жилах леди Биеллы текла кровь дракона. Она была очень вспыльчивой, и ее разозлило, что супруг только и говорит, что о принцессе Алеандре из Дорна. Но они, как обычно, вскоре и помирились. Флотилия под предводительством Аллена на галее, названной в честь его матери «Дерзкая Марильда», отплыла в середине года, а леди Биелла, носившая под сердцем второе дитя лорда Аллена, осталась на Дрифтмарке. Между тем приближались 16-е именины короля. Наступила весна, в королевстве был мир, и Торхен Мандерли решил, что хорошо бы королю Эйгону и королеве Дейенере в честь совершеннолетия его величества проехаться по семи королевствам. Десница рассудил, что мальчику будет полезно взглянуть на свои владения и показаться подданным. Его величество был высоким, пригожим юношей. Ему недоставало лишь обаяния, но у прелестной маленькой королевы обаяние было довольно и на двоих. Простолюдины сразу полюбят ее, и это пойдет на пользу угрюмому королю. Регенты, посовещавшись, решили, что поездка Эйгона займет целый год, причем он посетит даже самые отдаленные земли, куда прежде не ступала нога короля. Из королевской гавани королевский кортеж проследует в Синий Дол и Девичий пруд, а оттуда на корабле отправится в Чаичий город. После визита в гнездо король со свитой вернется в Чаичий и отправится морем на север, завернув по дороге на три сестры. В Белой гавани короля и королеву встретят невиданными почестями, обещал лорд Мандерли, а потом они могут отправиться в Винтерфелл и даже посетить стену, прежде чем снова повернуть на юг и спуститься к перешейку по королевскому тракту. Они остановятся в близнецах у леди Сабиты Фрей, посетят лорда Бенджикота в Древороне, а после Блэквудов им придется погостить и у Бракенов. Затем они проведут несколько дней в Риверране и направятся через холмы на запад к леди Джоанне в Бобровый утес. Дальше снова морем в Простор, Хайгарден, Золотую Рощу и Старую Дубраву. На Красном озере живет дракон, что Эйгону не понравится, но озеро можно объехать стороной, а визит во владение Анвина Пека поможет умаслить бывшего десницу. В Староместье им, без сомнения, удастся убедить Верховного Септона самолично благословить королевскую чету, а лорд Леонель и леди Саманта будут только рады показать королю, что их город великолепием своим превосходит королевскую гавань. «Такой поездки в королевстве уже 100 лет не видели», — сказал королю великий мейстер. «Весна — время новых начинаний, и это путешествие воистину ознаменует начало вашего царствования. По всему государству, от Дорнских марок до самой стены, люди смогут увидеть своего короля с королевой». Торхен Мандерли был того же мнения. «Парню будет полезно на время уехать из этого треклятого замка», — сказал он. Гриб слышал это своими ушами. «Поохотится, полазит по горам, порыбачит на белом ноже, на стену посмотрит. Пиры каждый день, может, хоть так у мальчишки немного мяса на костях нарастет». Отведает пиво, что варят на севере. Оно такое густое, что его мечом резать можно, и тоже полезное. Приготовление к совершеннолетию короля и большому королевскому путешествию занимали все время десницы и регентов. Списки лордов, желавших сопровождать Эйгона в поездке, без конца переписывали. По всему королевству подковывали лошадей, начищали доспехи, чинили повозки, шили знамена. Сотни воронов летали туда-сюда. Каждый лорд и земельный рыцарь молил, чтобы король удостоил его визитом. Леди Рейена пожелала сопровождать процессию верхом на драконе, но ее просьбу деликатно отклонили. Леди Бейелла же заявила, что поедет во что бы то ни стало. Даже одеяния короля и королевы были предметом обсуждения. Было решено, что если королева Дейенера будет в зеленом, король, как обычно, облачится в черный наряд. Но когда юная королева наденет цвета дома Таргариенов, черный и красный, его величество должен накинуть зеленый плащ. Так люди всегда будут видеть и черный, и зеленый цвета. Приготовления велись и утром в день совершеннолетия короля. Вечером в тронном зале должен был состояться роскошный пир, а древняя гильдия алхимиков пообещала устроить доселе невиданный фейерверк. Однако, когда король Эйгон вошел в зал совета, где лорд Торхен и регенты обсуждали, стоит ли включать в королевскую поездку Тамблтон, было еще утро. Короля сопровождали четверо гвардейцев и безмолвный сардок-тень с покрытым вуалью лицом и мечом в руке. С его появлением присутствующих охватила тревога. И даже Торхен Мандерли на мгновение потерял дар речи. «Лорд Мандерли!» — раздался в наступившей тишине голос короля. «Не будете ли вы любезны сказать, сколько мне лет?» 16, ваше величество», — ответил десница. «Вы уже мужчина. Пора вам взять управление семью королевствами в свои руки. Так я и сделаю». «Вы сидите на моем месте». Годы спустя великий мейстер Манкин писал, что всех поразил ледяной тон короля. Растерянный и потрясенный сир Торхен Мандерли грузно поднялся с кресла во главе стола, с опаской поглядывая на тень. Отодвинув кресло для короля, он сказал: «Мы тут говорили о путешествии, Вашего Величества». «Никакого путешествия не будет», — заявил Эйгон, усаживаясь. «Я не хочу провести год в седле, спать в чужих постелях и любезничать с пьяными лордами, половина которых обрадуется моей смерти, если сможет от нее хоть грош выгадать. Если кто-то из моих подданных желает со мной говорить, я буду их ждать в тронном зале». «Но, государь, — возразил Торхен Мандерли, — эта поездка необходима, чтобы народ полюбил вас. Хлеб, мир и справедливость — вот что я намерен дать своему народу. Если этого мало, чтобы заслужить его любовь, отправим в поездку гриба, а с ним ручного медведя. Мне говорили, что простолюдины просто обожают медведей, что пляшут на ярмарках. И раз уж мы об этом заговорили, отмените сегодняшний пир. Отправьте лордов по домам, а еду раздайте голодным. Полные желудки и пляшущие медведи — такой и будет моя политика». Далее Эйгон обратился к регентам. «Лорд Стакспир, лорд Грандисон, лорд Мэривезер, благодарю вас за службу. Больше мне регенты не понадобятся, вы свободны». «А десница?» — спросил лорд Мандерли. «Королю надлежит самому выбрать себе десницу», — ответил Эйгон, третий вставая. «Вы хорошо служили и мне, и матушке, но выбрали вас мои лорды. Вы вернетесь в Белую Гавань». «С превеликим удовольствием, государь», — сказал, вернее, прорычал, как пишет Манкин, лорд Мандерли. «С тех пор, как я поселился в этой источной канаве, я и эля-то приличного не пробовал». С этими словами он снял и положил на стол цепь десницы. Меньше чем через две недели лорд Мандерли в сопровождении небольшой свиты отплыл во свояси, а с ним и гриб. Шут, похоже, привязался к здоровяку-северянину и с радостью принял его предложение перебраться в Белую Гавань. Все лучше, чем оставаться с королем, который редко улыбается и никогда не смеется. Я был дураком, но не настолько, чтобы служить дураку, — говорил он. Карлик пережил покинутого им короля. Последние тома его заметок, полные красочных рассказов о его жизни в Белой Гавани, о пребывании при дворе бравоского морского начальника, о путешествии в порт Ибен и годах, проведенных в театре Шепелявых, весьма интересны, но польза нам от них небольшая. Поэтому нам, к сожалению, придется попрощаться с веселым коротышкой и его злым языком. Его рассказы были призабавными, пусть и не самыми достоверными. К тому же он всегда говорил то, что другие сказать не осмеливались. Гриб говорит, что кок, на котором лорд Мандерли отплыл в Белую Гавань, назывался «Веселый моряк», но на борту его царило уныние. Торхен Мандерли, и прежде не любивший угрюмого мальчишку, что доказывают его письма к дочери, не мог простить королю столь грубого отстранения от должности и считал личным оскорблением то, что Эйгон в одночасье загубил столь тщательно обдуманную поездку. Эйгон III, и часа не пробыв королем, успел сделать врагом одного из самых верных и преданных своих слуг. Так правление регентов подошло к своему печальному концу, и началось царствование сломанного печального короля.